творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! С вами вновь передача «Треугольник» с наступившей вас весной, с первыми распустившимися листочками. Я сегодня их с таким удовольствием разглядывала, когда шла в студию. Ну, вы же догадались, что это у микрофона Мария Романова, также в студии
Анна Ушакова.
И сегодня мы хотим продолжить вот такое исследование самих себя. Вот вы заметили, что мы периодически какие-то творческие темы поднимаем, а периодически обращаемся как бы вглубь этой тайны вообще, что такое человек, что такое мы сами. Сегодня вот одна из таких передач. Мы поговорим о том, как мы переживаем. Ну, наверное, переживает каждый из нас. Я так переживаю просто каждый день, и каждый день у меня есть целый пакет переживаний. Иногда даже так это надоедает. И вот когда переживаешь, то на тебя могут нахлынуть какие-то эмоции, ты постоянно крутишься в каких-то мыслях, твое сознание работает, твои чувства возбуждены. Но только ли эти сферы нашего существа, нашей личности затрагивает переживания? Оказывается, нет. Оказывается, что когда наша душа что-то переживает, переживает и наше тело. И вот об этом мы сегодня поговорим. У нас сегодня в гостях Марина Филоник, психотерапевт и преподаватель Ассоциации понимающей психотерапии. Добрый день, Марина.
Здравствуйте.
Ну вот мы тему так обозначили, как переживает тело, когда переживает душа. Или наоборот, как... А нет, лучше так, наверное, да. Сначала лучше в эту сторону, хотя мы попробуем в обе стороны посмотреть на эту проблему. Ну вот очень интересно, я знаю, что вы много лет занимаетесь так называемой телесно-ориентированной психотерапией. Это особенная область психологии, психотерапии. Что это такое?
Да, действительно, в поле психологической помощи, психологической практики, которая сейчас очень активно развивается, в том числе в нашей стране, в последние особенно уже там 30 лет почти что, с начала 90-х, есть очень разные школы психотерапии, есть очень разные подходы, как мы понимаем, что есть проблемное состояние у человека, как мы понимаем вообще, кто тот человек, который к нам приходит, некие такие антропологические взгляды, как мы понимаем, какие методы, какие способы помощи будут для того клиента, человека, который к нам обращается. Есть разные школы. Вот одна из школ действительно – это группа направлений, которые можно обозначить как телесно-ориентированные подходы. Их много разных. Школа, в которой я училась, работаю и сейчас уже тоже преподаю, называется соматическая терапия травмы. Это одна из телесно-ориентированных школ. Но если говорить для начала просто и широко, кто же такие телесно-ориентированные терапевты, что же такое именно такой взгляд, то когда-то одни из самых первых телесно-ориентированных терапевтов в начале 20 века сделали такое достаточно радикальное заявление, говоря, что чтобы работать с той или иной психологической проблемой, нужно работать не с сознанием, убеждениями, мыслями, личностью, как мы сейчас нередко можем услышать, а нужно работать с телом, прежде всего с телом, и в случае ультрарадикальных телесных терапевтов только с телом.
Это тоже, наверное, какой-то крен. Вот у меня прям сразу такое чувство дисбаланса возникает.
Конечно, но откуда эта идея возникла? Что есть некоторая целостность, есть некоторая... объем того, как переживание протекает, когда мы, вот вы говорили, что да, вы переживаете всякое разное. Действительно, в переживании участвуют и мысли, и чувства, и тоже телесность. Но каждому может быть знакомо, у нас даже в культуре это закреплено в виде таких поговорок. Мы не зря говорим, от страха дрожат коленки, груз на плечах, ответственность обычно там лежит, говорят, например, там, а злость сжимаются кулаки. У нас есть даже выражения, которые схватывают типичные телесные реакции, эквиваленты, как переживается то или иное состояние телесно. И поэтому идея таких совсем ортодоксальных телесных терапевтов была бы такой, что мы работаем условно от страха дрожат коленки, мы работаем с коленками, делаем их менее дрожащими, и от этого уходит страх.
И тогда на душе лучше становится.
Да, понятно, что позже такие подходы подвергались критике, и сейчас уже речь идет о целостном, гораздо более взгляде, когда мы говорим, что важно все, важны, конечно, и чувства, и эмоции, и телесность тоже.
То есть определенно существует взаимосвязь, да? И не только с коленками, опять же, нужно работать, а со всем телом. заниматься и душой, и телом.
Понимаете, какой-нибудь экзистенциальный терапевт сейчас скажет, ну, ребята, коленки, вот если вы смысл найдете, и личность станет во весь рост, и не будет бояться, то и коленки сами пройдут.
Да, разные... Ну, это тоже верно.
Да, и попробую здесь. Я думаю, что в том числе это вопрос выбора для самого психолога, какую школу он выбирает, какая ему больше отзывается. Это вопрос выбора тоже для клиента, который выбирает психолога, какая парадигма и философия ближе. Но для меня было очень важно в свое время добавить в ту практику терапевтическую, в которой я уже работала, в понимающей терапии, в работе с переживанием, именно вот этот телесный тоже уровень. И я видела, ну и продолжаю видеть какую-то особую продуктивность и плодотворность именно такой более объемной работы. Я как-то очень верю в тело, вижу, как оно прекрасно помогает двигаться в том числе к смыслу, что удивительно.
А вы знаете, у меня, пока про коленки говорили, я вспомнила такой смешной эпизод, когда я проводила свой самый первый эфир на радио Теос. Мне было так страшно, что я позвала своего друга, а он изучал Библию, он был очень серьезный, мне казалось, он такой уверенный. Я прихожу, он пришел раньше, он сидит с большой открытой Библией и читает ее. Мне так хорошо стало. Я говорю, Гена, какой ты молодец, вот ты пришел такой уверенный. Он говорит, ты что, ты знаешь, как у меня дрожат коленки?
Это как уточка, знаете, всем кажется, она такая красивая, плывет по воде, а на самом деле под водой она лапками изо всех сил там шевелит.
Так да, что... вот как пример, да, телесного и тут, переживания страха.
Да, и тут сразу таких, ну, два отклика. Один про то, вот к вопросу об уточке, насколько мы выражаем вовне ту правду, которая внутри нас происходит. Я могу бояться, но могу внешне выглядеть очень уверенно.
Да, вот он выглядел очень... Он так надежно, я бы сказала, выглядел с этой большой Библией.
Солидно.
Да, это здорово для ситуации ведения радиопередачи, но иногда, может быть, не очень здорово для собственного здоровья. Если я всегда не соответствую внешне тому, что у меня происходит внутри, то рано или поздно, ну, как бы вот это, там, условно, этот страх никуда не девается. Он куда-то должен как-то
выплеснуться,
ну, условно,
да?
Говоря, да. И эти коленки, они будут все равно, не знаю, потом они начнут болеть, начнется какой-нибудь артрит, ну, mm-hmm. как вариант. Немножко утрирую, но действительно энергия сильных эмоций, чувств на физиологическом просто уровне, она никуда не девается. И нужен какой-то выход, нужна, как мы говорим, разрядка в травматерапии, потому что если я потерпел только одну передачу и здорово вышел, и потом как-то отбоялся, потрясся, поплакал, еще что-то, и нормально, тогда может не формироваться то, что мы называем травмой или каким-то длительным таким мышечным зажимом. А если это хроническая ситуация, если я всегда живу так, с детства научился и всю жизнь так живу, что нужно держать лицо, нельзя показывать свои чувства, мужчины не боятся, они открывают Библию и сидят ровно.
И не плачут.
Верующие мужчины особенно, наверное, с Библией должны сидеть и не бояться. То куда? А если правда в том, что на самом деле у меня внутри что-то другое происходит, как я с этим обхожусь? Если я с этим обхожусь не экологично, не уделяю этому внимания, это может потом проявляться в том числе в психосоматических заболеваниях. Тело начнет как-то страдать от того, что оно до конца не участвует в правде переживания.
Мне приходит сразу другое название нашей передачи «Срываем маски». То есть, если мы все время, да, только ходим в маске, да, даже бывает, мне, например, помогает улыбка всегда. Я как-то для себя вот приняла этот секрет. Если волнуешься, больше улыбайся. Если боишься, тоже. Главное, больше улыбаться, это как-то помогает. И людей располагает, и самой уверенность придает. Но, может быть, тоже в какой-то момент уже эта маска становится.
Физиологически это неплохо. Физиологически я сейчас немножко совсем, как такой совсем ортодоксально-телесный терапевт, могу сказать, что это неплохо. Смех — это тоже реакция разрядки. И улыбаться, хихикать, на вот этот нервный смех, о котором мы говорим, это лучше, чем когда нет ничего, когда ты просто заморожен, и у тебя ноль эмоций на лице, а внутри все кипит. Уж лучше хохотать, чем никак не выражать то, что происходит.
Смехотерапией такой так, заниматься.
Теперь,
да?
Теперь я знаю секрет, почему Анна все время так много улыбается.
Потому что все время волнуется, да? Нет, ну, иногда уже бывает искренне тоже.
Да-да, мы надеемся, конечно, что не все так масочно в этой жизни, да.
Хорошо, вот мне очень понравилось, как вы сказали, экологично обходиться с тем, что у себя внутри. А давайте побольше об этом поговорим. Угу. Вот угу, как угу. Это экологично обходиться?
Да, и, может быть, немножко от противного. Часто мы имеем примеры такого неэкологичного обхождения с нашими чувствами, переживаниями. Ну, может быть, вот даже такой пример. Мы научаемся вот этим способом экологичного или неэкологичного обхождения с собой, со своими переживаниями, как правило, в детстве. И, ну, можем взять такой простой пример, там, не знаю, ребенок плачет, или ребенок злится, или боится, и прибегает к маме, кричит, и что-то у него с ним что-то происходит. И какие могут быть реакции? Ну, они разные бывают, да, и вот если... Там, экологично. Есть даже такой термин «достаточно хорошая мать» в психотерапии. Вот достаточно хорошая мать, она сможет эти чувства выдерживать, принимать, относиться к ним спокойно, сама не разрушаться и даже отражать, как мы учим этому иногда родителей. Правильно я понимаю, что ты сейчас злишься, тебя обидели, ах, ты боишься, мы называем. Вот один из важных моментов,
как бы это
да, один из важных моментов – это назвать. Прямо словом назвать, что сейчас происходит. Назвать себе, а что со мной сейчас. Я все время хохочу всю передачу, а что со мной сейчас происходит, а что я сейчас чувствую. Не надо, может быть, слух всем в эфире, но себе назвать внутри себя, что со мной происходит. Это уже важный такой шаг.
То есть мы не боимся своих вот таких выражений, да, а как бы принимаем их как само собой разумеющееся.
Вы знаете, у вас просто звонок ждет. Давайте послушаем, если человек дождался. Здравствуйте, слушаем вас. Алло,
здравствуйте.
Да.
Знаете, вот у меня вопрос такой с дочкой, она сейчас подросток, но вот это обозначилось недавно, ей сейчас 15 лет. И, ну, она всегда стеснительная была, но буквально на днях она мне высказала такую вещь, что я, говорит, выхожу, когда отвечать на уроке, то есть на перемене она знает прекрасно тему, а выходит, ее буквально сковывает. Она говорит, я все забываю, я теряюсь. Ну, там было неприятно слышать, одноклассники над ней смеялись, она вообще убежала. Знаете, вот я по натуре не такая, и мне непонятно вот ее реакция. Но у меня было стеснение, я ей говорила, что нужно, чтобы чаще тебя спрашивали на уроках. Ну, вот ее реакция-то не проходит.
Спасибо большое, мы поняли. Спасибо.
Да, спасибо за вопрос. Довольно сложно так кратко. Ну, первое, что мне бросилось в глаза, когда вот, ну, вы говорите, мама, да, что я не понимаю, что с ней происходит. У меня не было этого в опыте. Это какая-то важная вещь, что происходит с ребенком, да, с этой девочкой-подростком. Она испытывает довольно острое, сильное, тяжелое, мучительное переживание. Я очень понимаю, у меня этого было достаточно в опыте. Когда это просто почва уходит из-под ног, это очень тяжело, когда класс на тебя смотрит и не принимает, смеется. Для подростка это очень критично. Это в возрасте, может быть, там, нашем уже это так не так болезненно. И ей, девочке, очень тяжело в школе. Как я понимаю, приходя домой к маме, мама тоже не очень может, ну, как-то до конца понять, да, дать это, ну, какое-то принятие, о котором мы сейчас говорили, принятие, называние тоже и понимание. Очень хотелось бы, чтобы было больше пространства, где есть безопасность, где есть принятость, где человек чувствует, в данном случае ваша дочка чувствует, что она находится вот в этой безопасной, принимающей, понимающей среде. И, конечно, здорово, чтобы это было дома. Поэтому, может быть, даже если вы не имеете этого собственного опыта, такого страха, но, может быть, поверить, что да, это очень тяжело, это действительно очень мучительно, это совершенно катастрофическое такое болезненное переживание. А если к вопросу о нашей такой телесной теме, то интересно, можно было бы делать такие, ну, условно, упражнения или какие-то игры, что, а что происходит с тобой, у тебя вот дрожат коленки, да, как мы говорили, или там ты сжимаешься, или тебе хочется спрятаться под стол, сбежать, может быть, из этой ситуации. И, может быть, чтобы не формировалась травма, предлагать вместе, например, уже даже дома, после занятий, как бы возвращаясь, когда воспоминанием в эту ситуацию, что приходит в тело? Например, хочется сбежать. Ага, попробуй представить, как ты сбежала. Или попробуй сбежать физически. Или хочется спрятаться под стол. Мы иногда с клиентами это делаем. Я говорю, хорошо, залезь. Под какой стол в кабинете ты хочешь залезть? Залезь, пожалуйста, под стол. Не шучу, потому что очень важно дать телу сделать то, что оно хочет сделать. Или хочется дать им всем отпор, там как-то оттолкнуть их, хорошо, потолкайся, представь, что ты отталкиваешь этих своих одноклассников и дай телу совершить ту реакцию, дать тот ответ, который оно хотело бы дать.
Марина, ты из серии поколотить подушку, что ли, да?
Отчасти.
Отчасти, как вот советуют, да, если гнев, поколоти подушку.
Да, на уровне физиологическом это может быть важно, потому что мы даем разрядку тому мышечному напряжению, которое приходит в переживание.
А вот с точки зрения, ну, как сказать, ну не то чтобы нравственное, но вот как бы получается, ты выплескиваешь свой негатив, свою злость.
Разум как-то немножко противится такой реакции.
Да, это всегда скользкий вопрос. Я сама раньше очень сильно сопротивлялась такой точке зрения. Мне кажется, что если ты как личность можешь другим способом обходиться со своей эмоцией, хорошо, но если ты не можешь, это лучше, чем... Например, знаете, как побить подушку не равно пойти покричать на ближнего.
Ну да, да.
Не равно побить своих одноклассников. Когда мы говорим в упражнении «потолкайся», мы это делаем с клиентами, а я там «потолкай меня сейчас», как если бы я был твоими там одноклассниками, которые над тобой смеются. Тело клиента дает ответ, тот, который хочет дать, но это не означает ни в коем случае, что ты реально пойдешь драться со своими одноклассниками. Это очень важное развлечение. Это не означает, что именно для того, чтобы, как иногда вот сейчас у меня недавно одна мама с маленьким ребенком как раз ровно этот вопрос. Она говорит, раньше я била подушки, и это мне помогало, и я могла со своим ребенком более мирно взаимодействовать, когда я на него раздражаюсь. Там маленький ребенок с трудностями. А сейчас я подумала, что это, вот как вы говорите, как-то плохо, нравственно, и я перестала это делать, теперь я киплю, терплю, и там больше срываюсь на ребенка. Я говорю, слушайте, ну, если такой выбор, лучше верните себе эти подушки.
А вот, кстати, я думаю про псалмы. Ведь там же есть псалмы, где псалмопевец перед Богом изливает вот весь свой негатив.
Да.
Это тоже вот сродни, да? Вот
и смотрите,
чему-то?
Что могло...
Злость, гнев, обиду,
называй,
жажду,
да,
мести. Да,
свои.
Да, да. Ну, когда там...
Отличный пример. Это про хорошую врага. Экологичную культуру переживания, можем мы сказать. Действительно, вот правильно, что он важно делать? Он называет честно и делает это перед лицом Бога. И он не делает то, что мы обычно склонны делать, такое вранье, что ну нет, я ни на кого не злюсь, я всех простил, я добрый христианин, я люблю своих ближних, а внутри все кипит. Да, есть некоторые правды переживания. Можно даже смотреть, у нас некоторые коллеги проводили такой анализ псалмов на предмет динамики переживания, как в начале текста автор более гневно кипит, там, покарай их, что-нибудь такое даже иногда для нас смущающее, как так, ты пролей свой гнев, а потом в конце, Господи, славлю тебя. Да, происходит работа переживания, да, динамика есть некоторая, и некоторое успокоение, примирение.
И происходит изменение в душе, да, таким образом эмоциональное состояние меняется.
Конечно, да, но важна правда и честность, вот эта честность телесного состояния, честность эмоционального состояния, к вопросу об экологичных способах, а и неэкологичных, когда мы задвигаем, игнорируем то, что с нами происходит. Боишься, неважно, злишься, неважно.
А, друзья, у нас в гостях сегодня психолог Марина Филоник, и мы говорим о том, как переживает наше тело, когда переживает наша душа. Через минутку продолжим разговор. Я напомню наши телефоны. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, не стесняйтесь, звоните, присоединяйтесь к нашему разговору.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник. Треугольник.
Продолжаем разговор с психологом Мариной Филоник. Тема нашего разговора – как переживает тело, когда переживает наша душа.
Интересная взаимосвязь прослеживается, и очевидно, что тело, да, может помогать нашей душе возвращать вот свое эмоциональное состояние хорошее. И я вот думаю, а какие-то, может быть, и спортивные мероприятия тогда, да, в своей жизни могут помогать. То есть порой мы занимаемся спортом или фитнесом, думая о своем теле, но очевидно, что, видимо, на душу это тоже влияет положительным образом. Я вот сейчас даже думаю, что я хожу регулярно в бассейн, ну, просто потому, что мне нравится, я чувствую чувствую себя бодро. Но я замечаю, что порой я иду в бассейн, когда я, ну, в стрессе, да, когда на работе много каких-то вопросов. И я замечаю, что после бассейна у меня как-то и такая расслабленность приходит, и в голове тоже. То есть вся нервозность и какие-то стрессы по поводу работы испаряются. Хотя вроде ничего такого не делала, поплавала просто. Ну вот это действительно есть такая взаимосвязь. Что вообще рекомендуется тогда нам делать телом?
Да, смотрите, здесь есть, ну, два, что ли, варианта развития событий. Как телесная практика в виде спорта, бассейна и так далее, связана ли она с переживанием или нет? Не секрет, это просто, ну, как это общеизвестная вещь, что, конечно, любая физическая нагрузка, там эндорфины никто не отменял, а почти любой человек после просто любой физической нагрузки будет чувствовать себя лучше. Тем более, если это то, что вам нравится. Если вам нравится бассейн. Я терпеть не могу бегать. Вот я если буду бегать, я не уверена, что у меня эндорфины перебьют мою ненависть к бегу. Но какое-то другое, там, не знаю, танцевать, например, или, что, или плавать тоже, да, нравится. И здесь и это такое, знаете, это классно, здорово, полезно делать, но это еще не телесная терапия, это еще не работа с переживанием. Насколько, вот вы сказали про спортзал, действительно есть такая частая штука, что там, понимаете, как у меня переживание отдельно, тело отдельно, важна целостность. Если я, например, прихожу в спортзал, и у меня сейчас в голове мысли, там, я злюсь на начальника, не знаю, или я переживаю какой-то вот свой стресс, как вы сказали, да, а отдельно я параллельно, это одна реальность, а параллельно происходит другая реальность, в которой я свое тело тренирую на тренажерах. И если это никак друг с другом не связано, то вот того самого целительного эффекта может не... То есть это будет два параллельных процесса просто. Когда телесная практика становится терапевтической, когда она помогает работе переживания, когда те движения, которые тело совершает, они соответствуют тому состоянию, которое я испытываю. Когда я злюсь и бью подушку, это отличается от бокса как спорта. Понимаете? Mm-hmm. Потому что сейчас мои руки хотят, мы задаем этот вопрос, а что тело хотело бы сейчас сделать? А что сейчас приходит к тебе, если обратить внимание на тело, ты стоишь у доски и боишься, а что происходит с твоим телом, что оно хочет?
Интересно, мы ведем диалог с телом, то есть мы не только о душе, да, задаемся вопросами, но спрашиваем про...
Да, чувство тела. Понимаете, тело достаточно мудрое, даже мудрее, чем мы могли бы думать. Для меня когда-то это тоже было поразительным открытием. Оно в каком-то смысле лучше нас порой знает, что нужно сейчас для исцеления было бы. Угу. Что сейчас было бы хорошо. Это все не случайные реакции, которые у нас есть. Но мы часто их игнорируем, с ними не знакомы, мы их не знаем. И действительно, порой самый простой вопрос. А что сейчас со мной происходит? Опять к вопросу об экологичной. Хорошо, я боюсь. А что сейчас происходит с моим телом, когда я боюсь? А у меня, похоже, плечо правое. Левая пережала вперед, а левая покосилась вверх, а диафрагма там тоже пережата, и я перестаю дышать. Вот что сейчас со мной, и руки прижаты к ребрам. Вот что сейчас со мной происходит, когда я боюсь.
И что делать?
Есть несколько ходов. Один из них классический, когда мы говорим: усиль то, что происходит. Сожмись еще сильнее до максимума. Усиль дальше это движение. Плечи подними еще больше, руки вожми еще сильнее. Вообще сожмись очень-очень сильно, а потом медленно начни раскрываться. И сделай так несколько раз. Вот это сжатие, доведи его до конца, а потом раскрыть и посмотри, что будет. Есть другой вариант, когда мы можем... Хорошо, и когда ты сейчас вот так вот сжался в страхе, и у тебя такая перекошенная грудная клетка, а что хочется сделать? Не спеша эти вещи нужно делать, а спроси, почувствуй, послушай, а что телу сейчас хотелось бы, что сейчас было бы хорошо? Но здесь очень важно, чтобы это были не готовые ответы от головы. Иногда люди отвечают готовым образом. Ну, понятно, что я хочу, там, не знаю, порхать, летать. Говорю, хорошо, это ты хочешь, голова. А телу сейчас что было бы хорошо? И вдруг приходит, например, я хочу, чтобы меня кто-то сейчас обнял. Или, а я хочу сейчас сжаться сильно-сильно и лечь, свернуться калачиком под одеяло. Или, я хочу залезть под стол, вот преснопамятно еще что-то. Да, ну вот ответ, который будет изнутри переживания, а не от знаемой умной головы. И если мы нащупываем вот эти отклики, а что хотелось бы сейчас, вот эту мудрость тела, можем расслышать и даем этому произойти, тогда не формируется травма. Тогда работа переживания совершается полнокровно, и мы проходим сквозь эту трудность и выходим из нее, ну, без последствий тоже для там, психосоматики.
То есть если голова во время стресса порой говорит «хочу шоколада», то это вовсе не так, что если я его съем, мне полегчает. Лучше обратить внимание на свое тело. И...
Знаете, у нас есть примеры прям действительно вот в эту сторону. У нас есть часто привычки действительно, что как людям, как мы привыкли, что называется, снимать стресс или разряжаться. И есть у меня немало свидетельств, когда вот человек научается более внимательно к телу относиться. Он говорит, надо же, слушай, я все время раньше думал, что мне надо, не знаю, покурить или шоколадку, а теперь я задаюсь вопрос, а что мне сейчас на самом деле хочется, но это надо медленно, в паузе, знаете, так немножко медитативно. А что мне сейчас на самом деле? Хорошо, мне кажется, что я хочу шоколадку, а что еще? Отпустить немножко на свободу вот это ощущение. И там очень часто приходит, например, что вообще хочу отдыха. Очень часто. Когда в группе проводишь подобные занятия, просишь людей 3 минуты обратить внимание на свое тело, как вы сейчас сидите на стуле, почувствуйте, пожалуйста, вообще себя сейчас, что с вами происходит. Через несколько минут стоит задать вопрос после там ряда таких простых очень упражнений на внимание к телу. Что хотелось бы? Почти хором обычно в зале люди отвечают, хочется отдыха. Это какая-то общая наша сейчас культурная ситуация. Но вот она правда. На самом деле я хочу отдыха, а не шоколад. Шоколадку, мне кажется. Хорошо, а как это было бы дальше конкретно? Что было бы сейчас
отдыха?
Хорошо?
Отдых разный был.
Да-да-да, что сейчас было бы хорошо. И там сейчас разные версии уже у каждого. Кому-то надо поспать, кому-то побегать и в бассейн, кому-то на море, кому-то подышать воздухом, посозерцать листочки, идя на работу.
И птичек.
И будут очень разные ответы. Но вот, к сожалению, мы порой мало внимания уделяем этим своим подлинным, ну, таким внутренним, что ли, интенциям, не только души.
Разучились себя слушать и чувствовать себя, да?
Да.
Ну, Марина, скажите, а если вот обратную связь проследить? Скажем, я замечаю, что у меня в близком человеке ну, что-то вроде как не клеится. Можно как-то через его телесные движения или позу тела узнать, прочитать что-то, что у него там в душе происходит, и как-то ненавязчиво помочь? Можем мы с этой стороны зайти?
Ненавязчиво помочь так, чтобы он об этом не знал. Я за него прочту, какая у него проблема, и вменю ему пользу какую-то. Это всегда такой, особенно для студентов, интригующий вопрос. А как же, расскажите же, как же правильно читать? Вот что, когда у меня голова все время повернута налево, что это означает?
А вот говорят, если человек руки на груди сложил, то он закрыт.
Ну, вот эти вот классические. Вот эти классические интерпретации, что означает, когда я сейчас вот так все время держу руки, да, что означает. Я бы даже уходила от такой, знаете, интерпретативной позиции, потому что чем она мне не симпатична, но не только мне, тем учителям, у которых я училась в таком феноменологическом подходе, такая диагностическая позиция. Говорим, а, я знаю, когда ты сидишь вот так, ну, все про тебя понятно. Вот какие у тебя проблемы. А, у тебя, ну, конечно, понятно, у тебя внутриутробная травма. А, у тебя вот такой, перекос, у тебя тут что-то. Есть опасность такого диагностического
взгляда. Я медленно выпрямляюсь, стараюсь.
Вот. Смотрите, да, это очень, что будет с нашими отношениями, когда мы будем, это как любят люди увлекаться, очень модные есть всякие такие тоже психодиагностические модели, даже банально возьми там типа темперамента, тесты психологически прошел, узнал, ой, мне кажется, вот такой тип характера, какой у тебя, это все очень увлекательно, но есть опасность диагностического отношения, понятно, что с тобой, ну, конечно, да. Но в то же время есть некоторая правда, и действительно есть ряд школ, в частности, школа такая очень для меня симпатичная, бодинамики, ее основательница Элизабет Марчер, школа, которая разработала периодизацию возрастную в контексте того, как те или иные болезненные переживания в том или ином возрасте отражаются на тех или иных паттернах телесных, и там они действительно проводят диагностику, но это проводят специалисты, ситуации психотерапии, в особых условиях тестируются мышечные там, тонус, гипо- и гипертонус, и действительно они смотрят по форме тела, по позе, по типичному там, не знаю, наклону, пластике и так далее, вот по каким-то здесь больше зажато, здесь больше расслаблено, в каком возрасте, скорее всего, была та или иная травматизация. Но это уже профессиональная психодиагностика. Мне кажется, есть опасность, когда мы ее хотим привносить даже в студенческую аудиторию, уж не говоря в житейскую.
Слава богу, вот даже какое-то освобождение я почувствовала, потому что действительно вот эта интерпретация жеста, что я с тех пор, как услышала, я перестаю вообще руки так держать, чтобы обо мне что-нибудь не подумали, что я закрытый человек. Ну, какой-то страх появляется.
В этом смысле в обычном общении нам куда важнее смотреть на тебя, на то, что с тобой происходит, что происходит между нами, со мной, а не на то, как сейчас правильно прочитать позу и что там еще выражение лица и
Друзья, у нас сегодня в гостях психолог Марина Филоник. Мы говорим о том, как переживает тело, когда переживает душа. И о том, как экологично относиться к себе. Мне очень понравилась эта фраза. И вот Марина сказала, что прежде всего экологичное отношение – это честность, что нужно определить, что происходит с моим телом, что происходит с моей душой, и понять это, не скрывать это от самого себя. Через минутку продолжим разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное – люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Продолжаем разговор с психологом Мариной Филоник. Тема нашего разговора – «Как переживает тело, когда переживает душа». Марина, вот еще хотелось бы практических советов каких-то получить. Угу, корзиночку угу, такую. Угу, угу. И вы начали уже говорить про детей. И вот слушатели тоже эту тему подхватили. Побольше хотелось бы узнать, да, как вот с ними общаться в плане вот этой нашей темы.
Да, и это снова продолжение этой идеи действительно экологичных и неэкологичных способов. Я повторюсь, все-таки общая идея – это осознанность, внимание, неигнорирование, признание важности того, что происходит, признание важности чувств, признание важности телесных реакций, потому что у нас очень часто в культуре вот это есть идея, но что это не важно, что с тобой происходит. Ну, там, иди займись делом, у тебя должно быть все окей, ты особенно там, вот мальчики не плачут, и вся эта история. Вообще то, что там ты переживаешь, это не важно. Поэтому шаг первый – вообще акт внимания к переживанию. То, что ты сейчас, то, что в школе над тобой смеются ученики, это очень важно. То, что ты не можешь выйти к доске, и тебе стыдно и страшно, это очень серьезно. То, что ты боишься, что мама будет недовольна, или на тебя, там, не знаю, ругается начальник, и ты каждый день потеешь, когда едешь на работу, потому что ждешь опять какого-то кошмара, это все очень важно. Тут есть такая хитрость. Мы не только не хотим встречаться со своими переживаниями, потому что нас этому научили в детстве, но еще потому, что это достаточно трудно. Кажется, что легче не переживать, игнорировать. Но, повторюсь, последствия, они в том числе на телесном уровне отражаются. И действительно, снова и снова, осознанность. Что со мной происходит? Я называю словом, как мы сказали, чувство, что это за эмоции сейчас. Обращаю внимание на тело, что происходит с телом. Даю ход, как этому, как мы уже сказали, что, ну, чтобы тело совершило то, что оно хочет совершить. И вот если говорить про детей, то есть, когда-то мне попалась статья одного детского психолога, вызвала она мне просто восторг. Я думаю, что то, что она рекомендует и делает с детьми, похоже, в детском саду, можно делать взрослым. Это просто какая-то очень классная практика такого тоже экологичного обращения с переживанием. А примеры она приводит такие, когда ребенок, например, злится, и вот нам трудно, нам не хочется иметь с этим дело, приходит ребенок обиженный, возмущается, злится на маму, как с этим быть. И первое, как я уже сказала, принятие и называние. А, похоже, ты сейчас злишься. Это с тобой происходит. А, ты сейчас обижен. А, ты поругался с мальчиками во дворе, и ты расстроен. Или ты сейчас злишься на маму, потому что мама не дала тебе то, что ты просил, там, компьютер, конфету, что-то. А дальше мы можем перевести это, если мы видим, что чувство сильное. Иногда одного этого будет достаточно, это удивительно. Иногда одного называния, что, а, ты сейчас плачешь, потому что тебе обидно. И иногда на этом уже человек успокаивается, потому что назвали, признали, приняли. Если этого недостаточно, и мы видим, что есть еще возбуждение, да, чувства продолжают бушевать, то можно обратиться как раз-таки к телесному процессу переживания. Если это злость, например, мы можем превратить это в такую игру с ребенком, сказать, а, похоже, ты очень сильно злишься, ах, ты так сильно злишься на маму, что мама тебе опять не разрешила сидеть долго за компьютером или с телефона, отобрала телефон. А как ты злишься? Слушай, а мама тоже сейчас, похоже, начинает злиться. Давай позлимся вместе. А на что это могло бы быть похоже? Если это дети очень маленькие, мы можем совсем там говорить, на каких животных это похоже? Какие животные обычно так сильно злятся, как ты сейчас? На кого ты сейчас похож, когда ты злишься? Может быть, мы похожи на таких тигров, которые рычат. И дальше мы начинаем делать, это очень важно, в буквальном смысле физические движения, издавать в буквальном смысле звуки, играя в этих животных. Это очень важно физиологически, поверьте, просто пока на слово. Это просто психофизиологический такой важный механизм. Мы можем начать рычать, показывать когти, оскалить зубы и показывать свои пасти злые, значит, скрести лапами, махать кулаками, прыгать, демонстрируя свою силу, что сейчас я вообще-то могу напасть, и вообще вот как я злюсь. Действительно, в животном мире это так. Кошка не сразу нападает, она сначала показывает пасть и рычит, потом она начинает когти демонстрировать, демонстрирует свою силу, только потом последнее, что животное делает, это нападение. И мы можем тоже так, например, включая это в такую игру, но что здесь важно для нас, чтобы это было терапевтично и экологично? Мы даем телу прожить ту эмоциональную реакцию, которая сейчас есть. Мы включаем тело в переживание. Вот что важно. И вот мы попрыгали, порычали, может быть, даже мы немножко так, ну, как сказать, пободались, потолкались как-то там. И потом эта энергия сходит, мышцы дали разрядку, эмоции успокаиваются, и мы мирно идем дальше.
А что потом происходит? Есть у вас какие-то примеры? Ну, человек, он же может привыкнуть к этому, да, ребенок, например. То есть каждый раз, когда он потом будет злиться, у него, наверное, будет эта ассоциация, да, возникать, что нужно поделать. И если мама не будет рядом, может, с кем-то другим он там порычит, а человек не поймет, что с ним делают.
Ну, я не думаю, что это большая проблема. Если он порычит с кем-то на улице, он просто научит еще своих одноклассников или там одногруппников.
Кстати, знаете, у меня племянник младший, он как бы сам это находит. Вот сейчас вы рассказываете, да? Он как бы... Когда он злится, сначала он злится, действительно, а потом ты ему что-то скажешь, Лёнь, ну давай там то-то. И он сам становится как будто вот каким-то животным, показывает это все. То есть он любит очень всякие образы, да? И вот я сейчас понимаю, то есть это он подсознательно вот это делает, да?
Да, дети еще не так попорчены правилами поведения, как мы с вами. И есть натуральные, действительно естественные какие-то реакции. И здорово подхватывать то, что ребенок уже делает. Идти как бы от того, что у него уже
подыграть
происходит.
Подыграть.
Да,
как-то.
Да, да. А, ты сейчас, твои руки как будто такие лапы, как вы показываете. А как это? А кто это сейчас? На кого это похоже? Мы можем действительно давать этому... Ну, не просто ж так. Ведь у взрослого мы говорим все ровно то же самое. Там кулаки сжимаются. Это тоже само происходит уже. Просто ребенок более открыто это выражает. Но механизм тот же. У нас тоже, там, не знаю, поджимается живот или сжимаются руки, еще что-то происходит. Голова уходит внутрь, мы ее прячем как бы вот там от страха куда-то в воображаемый капюшон. Можно давать этому, ну, состояться, да, давать этому происходить.
А вот когда ты прочал как тигр или побил подушку, например, и потом идешь к этому человеку, который у тебя вызвал эти эмоции, вот тут не происходит какого-то раздвоения, вроде ты только что там рычал как тигр, а сейчас ты придешь и будешь вот улыбаться и говорить с ним.
Смотрите, да, если переводить это в плоскость конфликтов в отношениях, то очень важно бывает, ну, если это не какая-то мелочь, ерунда, разовая ситуация, какая-то хроническая история, то, конечно, прояснять отношения. Но есть такая тоже важная вещь и частая проблема, что когда люди ругаются, вот они в аффекте, и в этой злости очень хочется начать прояснять. И ты мне, а я тебе, а я тебе сказала, а ты всегда так. И мы знаем, что это, как правило, непродуктивно. А когда я сам, находясь в состоянии немирном, будучи захваченным этим сильным чувством, пытаюсь что-то выяснять. Поэтому если это какая-то часто повторяющаяся там, ситуация, требующая действительно разговора, то как раз очень здорово сначала успокоиться, а потом не оставлять это, не делать, и действительно не замазывать, что у нас все прекрасно, но пойти и обсудить. Но очень важно сначала успокоиться, потому что вот в этом состоянии немирном, ну, шанс на продуктивный какой-то разговор, ну, крайне низкий. А потом снова и снова пойти и сказать через так называемое «я-сообщение», например. Ты знаешь, когда ты делаешь вот так, ты видишь, что со мной происходит. Каждый раз я превращаюсь не только в тигра, я тут уже готов весь дом переломать. Но давай подумаем, что делать. Почему у нас это происходит из раза к разу? Да, каждый раз, когда ты делаешь вот это, со мной происходит вот что. Есть такая формула Карла Роджерса. «Я тебя люблю, но то, что ты делаешь, меня расстраивает». Тоже очень важно для отношений, неважно, дружеских, любовных, детско-родительских, вот это послание, что не просто я тебя сейчас ненавижу и, не знаю, там, поубиваю, а я тебя люблю, но когда ты делаешь, запятая даже без но, запятая, когда ты делаешь вот это, со мной происходит вот что. А давай подумаем, что мы можем с этим. И что с тобой происходит, и почему.
Ну да, как бы через свои чувства рассказать о проблеме.
Да-да-да.
Не ты такой-то сякой, да-да-да-да, а вот я чувствую вот это.
Марина, скажите, вот мы в основном о эмоциях говорим, такие как раздражение, гнев, да, ярость, может быть. Можем какие-то еще другие негативные эмоции назвать, где тоже может нам помочь тело? Может быть, если растерян или он боится?
Конечно.
И тогда что?
Вообще тело участвует в любых эмоциях. Я думала, вы меня сейчас про положительные что-нибудь спросите, про радость. Там,
давайте потом и про радость тоже.
Любая эмоция проявляется как-то в теле. Ну, не зря вот эти выражения: влюбленность бабочки в животе, крылья выросли от счастья, что у нас еще есть в языке, легкость и полет какой-то в творчестве. Всякое состояние проявляется телесно, любое. Мы сейчас обсуждаем насущное, у нас...
Но просто ведь когда позитивные эмоции, тогда мы не сдерживаем обычно свое тело. Ну, то есть мы позволяем и крыльям нас нести куда-нибудь. И...
В большинстве случаев да, но я знаю истории, мне они лично менее понятно, но я знаю, что так есть. Когда в семье был запрет, например, на выражение любых чувств, и, например, в семье, где было, допустим, насилие, где гнев выражался, а любые другие чувства не выражались. И тогда человек вырастает в такой семье, научается, что у него нет культуры выражения радости и каких-то теплых чувств и нежности. Как это так подойти и обнять? Это невозможно. Такого никогда не было.
Да-да-да.
Как это так сказать тебе, что ты мне нравишься? Это опасно. А зато сказать, выразить свой гнев, побить другого, это нормально, потому что у него так было всегда. И бывает действительно вот такая, ну, чаще мы встречаемся с проблемой, что да, нам легко выражать что-то приятное, это более безопасно, а выражать свой там страх и злость нам тяжелее. Но бывает и обратная проблема, и тогда действительно целая история такая, кажется, странной, но мы работаем на то, чтобы мочь вообще это выражать, и что-то хорошее, ну, приятное.
Этому тоже учиться нужно, да?
Для кого-то да, для кого-то получается, что этому тоже нужно учиться. Нужна вот эта аутентичность, целостность, когда то, что я чувствую, я это проживаю, и я это выражаю, и я не боюсь это выражать, ну, в отношениях там с другими людьми, предъявлять себя. Предъявлять себя в том числе в радости, потому что для кого-то это очень опасно было в прошлом.
Я вот знаю, например, людей, которые могут от радости попорхать, как бабочка, поскакать. Вот, ну, не каждый же так может, да?
Да, это очень здорово,
там,
знаете,
как я счастлив, там еще
знаете,
чего-то.
Недавно я попала на литургию, где участвовали подопечные фонда «Вера и свет». Это люди с разной степенью умственной отсталости. И это какое-то потрясающее впечатление. Но у нас же принято в храме, там, значит, надо себя вести прилично, там, стоять, сидеть, как-то руками не махать, в общем, не кричать, ну, как и положено. А эти люди как маленькие дети. Это очень трогательно. Это вот сейчас пасхальное время. Взрослый человек, которому... Ну, взрослый, да, совершенно. И вдруг там поется «Христос воскрес», начинает громко кричать, вот так махать руками, как утеночек такой, прыгать, махать руками, кричать «Христос воскрес!». И всех вызывает это, конечно, ничего, кроме умиления такое. А дальше я даже в себе замечаю, что у меня нет той степени свободы, чтобы взять и присоединиться, и начать вместе с ним прыгать, хотя, может быть, даже хотелось бы. Культурная форма, традиция, то, как принято, оно нас держит, в том числе в выражении, или как пасхальную радость переживают в разных культурах. Да, там Давид скакал вокруг ковчега, да, а вот часто, ну, там, не знаю, в северных культурах принята более сдержанность такая в отношениях, или там Германию возьмем, не знаю.
У нас остается, ну, не так уже много времени. Хотелось бы поговорить о вашем тренинге, который будет проходить в конце апреля. Называется он «Страх оценки. Что делать?». И вот этот страх оценки — это, собственно, тоже ведь чувство, которое мы, наверное, переживаем и душой, и телом.
И, может быть, и есть та культурная форма тоже, о которой вы говорили, да, что, ну, мы боимся, что нас так оценят, поэтому сдерживаем свои эмоции порой. Не хотим махать руками и прочее.
Да, тут, ну, это будет, правда, видимо, середина мая, а не конец апреля.
Мая,
похоже,
да,
мы не учли феномен дачного сезона и будем переносить дату. Серия тренингов, которые мы проводим с нашим коллегой Дмитрием Дроздовым, который является президентом Ассоциации понимающей терапии, не так важна тема, как важен процесс. Действительно, мы берем разные состояния. Раньше вот мы делали серию таких работ про чувство вины, например. Действительно, мы учитываем, что происходит с человеком, когда он испытывает, ну, то или иное проблемное состояние. Когда мы говорим про страх оценки, там тоже происходит, там ключевое что? Со мной что-то происходит невольно. Я себя уже только могу обнаружить внутри состояния, в которое я провалился. я в этом не субъектен, я в этом не участвую, я этим не могу управлять. Я только могу себя уже констатировать, что я уже проваливаюсь сквозь землю, стоя у доски, или где-то на работе, или где-то в общении. Это проблемы, ну, часто тоже у взрослых людей. И то, что мы, ну, опираясь на ряд положений, в том числе отечественной такой психологической школы, хотим делать и делаем в таких подобных практиках и группах, стараемся дать людям в руки инструмент, чтобы мочь быть более субъектным, мочь больше управлять своим состоянием. Хорошо, я себя обнаружил, что я опять снова провалился в состояние, не знаю, там, страха, никчемности, какой-то плохости, ужаса, потому что меня опять оценили, я опять какой-то не такой, и сейчас на меня нападут, и что-то еще у каждого будет по-разному проявляться. Но очень важно, что я дальше с этим делаю. И дальше есть очень разные способы. В культуре многие знают, ну, мы интуитивно знаем какие-то разные способы. Кто-то начинает себя убаюкивать, успокаивать, кушать шоколадку. Кто-то говорит, так, надо проанализировать ситуацию, причины, что там происходит, почему так было, почему я опять, вот сколько можно уже вообще в моем возрасте, опять все снова. Кто-то будет думать о каких-то более высоких смыслах и представлять ситуации, например, ну, елки-палки, ну, а если бы сейчас мне надо было спасать своего ребенка, я что, бы так боялся? А почему-то в этой ситуации я опять боюсь, опять я на это не иду. Мы интуитивно используем очень разные способы, но порой они оказываются непродуктивны, потому что они, ну, как бы не являются свободными инструментами в наших руках. Это происходит, знаете, как полубессознательно. И вот одно из, ну, как бы заходов, которые мы стараемся реализовывать в таких программах, это повышать произвольность. Мы как бы помогаем участникам найти для себя, каждому индивидуально, такие способы, такие средства, которые человек может взять и использовать, чтобы помогать себе, ну, в частности, выходить из такого состояния, там, входить в альтернативное состояние, противоположное, допустим, состояние тому проблемному, которому посвящена тема.
Как это будет проходить? Вы что-то будете практическое тоже делать на
Конечно,
этом тренинге?
Конечно, это потому и тренинг, что это упражнение, мы даем минимум теории какой-то, очень мало каких-то таких частей. Но это всегда какое-то знакомство, это всегда обсуждение того, как у участников проявляется вот данная проблема. И потом это, конечно, разные упражнения. Часто это упражнения в парах или в тройках. Иногда они похожи на немножко такую театральную игру, когда нужно какую-то ситуацию проиграть или что-то порисовать, это если по процессу.
Я правильно понимаю, что это тренинг, он для людей более публичных, которые всегда на виду, которые...
Нет.
Нет? А для кого еще это может быть? Кто мог
бы заинтересоваться? У кого есть страх оценки.
А вот страх оценки — это характерное наше что-то такое, российское? Из-за недостаточной самооценки может такое быть?
Это связано, конечно. Угу. Конечно, эта тема связана гораздо с более глубокой темой дефицита самоценности. И мне сложно здесь сказать, как это в других культурах. У меня, наверное, нет достаточного опыта так вот всерьез оценить. Наверное, там, где больше с детства человек получает ощущение собственной ценности, собственной значимости и силы, а не беспомощности, что ты вечно все делаешь не так. И сколько можно. И опять ты, ну, ты как всегда. Вот в таких посланиях растет. То, ну да, наверное, есть. Не знаю, не буду врать, достоверно сказать про культуру.
Я просто, знаете, подумала про... Почему-то у меня есть друзья, которые живут в Америке, и они... Я знаю, что они вот, ну, там, со школы, допустим, они делали какие-то проекты. То есть к ним относились как... Ну, к маленьким ученым, скажем, да, то есть повышали как бы ценность их личности, показывали это. И я вижу, что они и в жизненных ситуациях, они как бы, ну, наверное, этот страх, он есть у всех там плюс-минус, но все равно они гораздо сильнее, чем вот в целом, допустим, мои друзья-россияне. Я вижу, что они так вот, не, как вы говорите, не проваливаются в это. То есть, видно, это все-таки тоже с детства откуда-то
конечно,
идет, да?
Конечно. Я не случайно говорю про эти родительские послания с детства. Конечно. Если я вырастаю в среде, где меня подтверждают, что как здорово, ты можешь, ты справишься, я в тебя верю, как классно, что у тебя получилось, и как это важно, что ты у нас есть, и мы так тебя хотели.
И какой ты уникальный.
Да, да. Вот если в таком... Какие послания, то, конечно, они формируют человека более устойчивым, в том числе, ну, как бы, оценка, ну, хорошо, тогда я могу расклеивать и понимать, что то, что ты сейчас про меня думаешь, это ты про меня
это
думаешь.
Это твоя проблема, как говорится, да? Но, с другой стороны, все-таки тут где-то, наверное, золотая середина, потому что, с одной стороны, не зависеть, потому что я личность, А с другой стороны, другой человек — это как раз сестра, брат, который тебе скажет что-то важное, да, тебе. Тут вот где-то баланс должен быть.
Обличая и премудрого, и возлюбит тебя.
Ну да, где-то так, нет?
Ну, конечно, обратная связь нам важна, и возможность ее принимать, не разрушаясь, тоже требует личностной зрелости.
К сожалению, должны заканчивать. Мы могли бы еще час проговорить, так интересно. Mm-hmm. Спасибо большое, Марина. У нас в гостях сегодня была Марина Филоник, психотерапевт и преподаватель Ассоциации понимающей психотерапии. Всего доброго, до следующей встречи в следующий вторник. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.